Добрый вечер. Я немножко сел голос. Я надеюсь, меня хорошо слышно. У меня еще новый микрофон. Поэтому, если меня будет плохо слышно, я буду говорить прямо в микрофон. Тогда, наверное, вы все услышите, что я сегодня планирую рассказать. Праздник Суккот – один из трех праздников, которые... Традиция наша называет Шалош Регалим, праздники паломничества. Дай Бог, в скорое время, в наши дни, когда будет отстроен храм, мы будем приходить в Бет-Амикдаш для выполнения различных мицвот, в том числе Суккота. В прошлом году, перед праздником Суккот, я немножко рассказывал про его законы, и также показывал и рассказывал, как Суккот проходил во времена, когда существовал храм. Сегодня в качестве подготовки к празднику я хотел бы вновь повторить основные традиции, законы одного из основных столпов этого праздника. Это заповедь жить в суке, в шалаше, рассказать, как правильно нужно строить этот шалаш, какие есть особенности. Также обсудим некоторые часто встречающиеся вопросы, которые в наше время, в том числе мне люди задают, я попробую на них ответить. Дай Бог, останется в конце урока время для ваших вопросов практических по Аллахе, по еврейскому закону. Вот. И кроме этого, я хотел бы вам еще сегодня рассказать две идеи, которые связаны с праздником Суккот и непосредственно с заповедью жить в шалаше, жить в суке. И я уверен, вы эти две идеи так либо иначе где-то слышали. Они не будут для вас чем-то новым, но я постараюсь их представить, эти две идеи, которые объясняют эту заповедь таким образом, что, скорее всего, для вас это будет хидуш. Это будет что-то новое, что, скорее всего, вы не слышали до этого. Вот такой небольшой дисклеймер. Это будет во второй части урока. Вначале общая информация, общее введение в законы праздника и в правила и принципы строительства суки, шалаша. Про что, собственно говоря, мы говорим? Какая цель нашего сегодняшнего урока? Цель нашего сегодняшнего урока – это подготовиться к празднику, который наступает уже завтра вечером, таким образом, чтобы встретить его весело и осознанно. Про осознанность в исполнении заповедей нужно дополнительных пару слов сказать. В Талмуде есть спор у раввинов, который звучит на иврите как Мицвот цирхот кавана оло. Нужна ли определенная интенция и понимание перед исполнением ритуала заповеди или нет? То есть, когда мы выполняем какую-то заповедь, достаточно ли совершить действие этой заповеди, либо нужно точно отдавать себе отчет в том действии, которое мы делаем, и понимать его суть. И после дискуссии мудрецы в Талмуде приходят к выводу, что осознанность обязательна. Когда мы делаем какое-то действие, мы обязательно должны, действие заповеди, мы обязательно должны понимать, что это заповедь. Однако, это не означает, что нужно понимать смысл, глубинный мистический смысл каждой заповеди, которую мы исполняем. Достаточно просто понимать, что то, что мы делаем, это мы не делаем, потому что традиция такая, либо потому что нам приятно так делать, или мы получаем какую-то выгоду, а мы это делаем, потому что так заповедовал Всевышний. В простой, как говорится, жизни, при стандартном сценарии, когда человек делает ритуал какой-то, ритуал заповеди, то, конечно же, он понимает, что он делает заповедь. Наверное, могут быть исключения, например, с заповедями, которые связаны с едой. Если человек ест, он может забыть, что то, что он ест, это элемент заповеди, а не просто еда. Вот, такое бывает. И про это тоже будем говорить в контексте законов Суккота. Но по-простому говоря, обыкновенного понимания, что человек исполняет заповедь, достаточно. Но это не исключает то, что желательно изучать смысл заповедей и стараться вникнуть в их внутренний смысл. И смысл основных заповедей, наверное, известен всем с детства. Дети в школе, когда изучают, начинают изучать Тору, начинают изучать еврейскую традицию от своих учителей, получают общее понимание смысла многих заповедей. И, или, если человек не посещал еврейскую школу, будучи взрослым, посещая уроки Торы, слушая лекции, он так либо иначе, или читая статьи, он так либо иначе смысл заповедей где-то слышит и знает их. Но чаще всего слова, которые мы слышим, смыслы, которые мы слышим, изучаем, они намного глубже, чем нам кажется. И сегодня, во второй части урока, я хочу как раз-таки показать это на примере заповедей Суки. Почему нужно жить, находиться в шалашах, в суке, в праздник Суккот? Талмуд приводит две причины. Либо потому, что таким образом мы вспоминаем историческое событие, когда евреи выходили из Египта, когда они были в пустыне, они жили в шалашах, либо мы вспоминаем защиту Всевышнего, который окружал стан евреев волшебным облаком, который называется Ананеаковод. И вот это все вспоминаем, и вот поэтому мы исполняем эту заповедь. Вот. Но не все так просто, когда мы говорим, что мы вспоминаем историческое событие, либо вспоминаем Ананеаковод. Если попытаться разобраться в этом, то окажется, что все намного-намного глубже, чем даже мы себе можем представить. Вот. И также очень важно знать законы и детали законов, законы праздников, чтобы осознанно праздник праздновать. Вот. Но также нужно сказать, что нужно знать меру. Наша традиция, слава Богу, такая многогранная и такая сложная и комплексная, что можно найти любые традиции, устражения, традиции, которые приняты во многих общинах и так далее. И нужно четко понимать, что есть закон Торы, что есть постановление раввинов или традиция. Какие различные мнения есть, различные традиции, которые сложились в различных общинах и которые представляют разные раввины. И вот это все нужно знать, чтобы празднование было, не было тяжелой ношей, и исполнение этих самых заповедей не было чем-то проблематичным. Вот. Это предисловие. Теперь про что же мы говорим? Мы говорим про, когда мы говорим про Суккот, мы подразумеваем три основные заповеди этого праздника. Это жить в шалаше, жить в суке, это радоваться в праздник. Чуть позже про эту заповедь отдельно скажу, добавлю пару слов. И заповедь об арбата миним, четырех видов растений, которые во время молитвы в синагоге собирают и трясут вместе. Про арба миним, про арбата миним я сегодня говорить не буду. Сегодня фокус будет в основном про суку. Еврейское слово сука, сука, для того, чтобы оно не резало глаза, я привык писать его с двумя буквами «К». Хотя в оригинале, в еврейском слове, буква «К», конечно же, одна. Сука. И это слово чрезвычайно сложно перевести на другие языки. Наверное, самый близкий эквивалент слова «сука» в русском языке будет «шалаш». шалаш. Либо есть еще такое замечательное слово, которое, впрочем, реже используется, как куща. Или также можно переводить сука как временное жилище. То есть это постройка, которая содержит в себе два элемента. С одной стороны, это временная постройка, это шалаш, это палатка. С другой стороны, она построена по принципам нашего с вами жилища. И мы должны проводить в Суккот, в этой постройке, наше время, так же, как мы проводим у себя дома, в своем жилище. То есть спать, есть, отдыхать, изучать Тору и так далее. Все, практически все, что мы делаем у себя дома. Про эту заповедь в Торе написано несколько стихов, и они очень схожи, и Тора говорит про эту заповедь следующие слова. «В кущах, во временных жилищах живите 7 дней, всякий коренной житель в Израиле должен жить во временных жилищах, в кущах, дабы знали поколения ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог наш». И вот как раз-таки толкование вот этих слов, почему нужно жить в кущах, потому что, чтобы знали поколения ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых. Именно эти слова в Талмуде имеют несколько интерпретаций, что они фактически означают. Но, как я говорил, про это чуть позже будем говорить. Какие есть законы строительства этого шалаша? Во-первых, законов довольно-таки много, они комплексные. Целый трактат Талмуда посвящен законам строительства этого временного жилища Суки. И скажу, что это хоть и небольшой трактат Талмуда, но довольно-таки сложный. Довольно-таки сложный, потому что в нем встречаются определенные аллахические концепции, концепции из еврейского религиозного закона, которые уникальны. Которые уникальны и применимы только к этой заповеди, к заповеди строительства суки, временного жилища. И многие из этих правил не подчиняются общей аллахической логике, если сравнивать с какими-то другими аллахическими концепциями, которые связаны со строительством, с домами и так далее. Вот. И про что сейчас кратко, очень кратко, практически бегом такой сделаем крэш-курс, мы будем говорить. Мы посмотрим сразу от обратного, какую можно некошерную себе суку построить, временное жилище. Всегда легче, мне кажется, изучать материал именно таким образом, смотреть от обратного, не объяснять, какая кошерная сука, а сразу посмотреть, какая некошерная. Поговорим о размерах, о материалах, из которых сука должна быть построена, правила постройки, и поделюсь своими личными идеями, лайфхаками, как можно самому себе построить суку, если есть такая возможность у вас. И если кто-то еще не сделал это, то еще есть время, еще целый день, завтра можно этим заняться. Начали примеры некошерных сооружений. Самый главный принцип вот этого временного жилища, который нужно знать, это то, что у суки, у временного жилища на праздник Суккот должна быть крыша и стены. Крыша и стены – это два обязательных компонента. И есть определенные правила, какая должна быть крыша, есть определенные правила, соответственно, какие должны быть стены. И если стены, они же крыша, или крыша, они же стены, или есть какие-то очень сильные изъяны в том либо ином компоненте суки, то такая сука не считается годной, и в ней даже она выглядит как шалаш, как временное жилище, но невозможно исполнить заповедь жить в суке. Праздник Суккот. Вот, например, такой пример я нашел в интернете. В этот раз я не просил чат GPT нейросети мне сгенерировать картинки некошерных шалашей. Вот, нужно будет позже это сделать. Либо вот, например, такая сука, которая вроде как бы и есть у нее и крыша, и стены, но в стены дырявые, вот, и это не всегда подходит. Или, например, вот такой замечательный пример, когда эта палатка, временное жилище, стоит как избушка на курьих ножках, поднята над поверхностью земли, и это тоже не годится. Либо вот такой пример, когда стены представлены просто какими-то простынями или тканью, которая не закреплена и которая, собственно говоря, не выглядит как стена. Вот это тоже не годится. Это тоже не годится. Теперь перейдем дальше к самим принципам. Размеры. Размеры. Быстро про это расскажу. Навряд ли это кому-то может быть актуальным, но в Мишне, в трактате Сука, написано, что сука не может быть выше 10 метров. Я не думаю, что кто-то вообще в состоянии такую большую конструкцию построить на Суккот. Минимальный же размер суки — это высота 72 примерно сантиметра. Вот, это довольно-таки мало. Вот, но для общего развития, наверное, эта информация может быть полезна. Вдруг, если кто-то в праздник Суккот находится в путешествии, в походных условиях, то иногда это очень важный фактор, какие минимальные, максимальные размеры дозволены для сооружения, строительства суки. Следующие принципы законов строительства суки – это материалы. Материалы. Вот. И тут правило такое. Для стен еврейский закон позволяет использовать любые материалы. И более того, стены для временного жилища не обязательно строить к Суккот. Они могут уже быть, существовать. Вот. Главное, чтобы стены были. Нужно, чтобы было три стены. Четвертая стена не обязательно, она может быть рассмотрена как вход в Сукку. Вот. Есть определенные алахические патенты, которые обсуждаются в Мишне и в Талмуде. Если в суке 2,5 стены, то вот этот половина третьей стены вот с использованием определенной алахической логики может виртуально дополняться. И считается, что в суке 3 стены таким образом. Вот, но по-хорошему говоря, должно быть 3 стены. И стены могут быть абсолютно из любых материалов. Единственное, что эти материалы, из которых построена сука, они должны быть стабильны. То есть от обычного ветра они не должны никуда улетать, они должны стоять на месте. Вот поэтому стенки, которые сделаны из материи или из какой-нибудь плащевины или палаточной ткани, это абсолютно приемлемо, потому что, как правило, если мы говорим про палатку, то у нее есть каркас, на который, собственно говоря, эта материя крепится, поэтому она никуда не улетит. Даже если она немножко из-за ветра движется, это не проблема, если есть каркас. Вот. Но если просто повесить какие-нибудь одеяла, либо еще что-то без каркаса, если они не будут закреплены, то вот это не годится для стен. Вот. С крышей суки все немножко более сложно. Потому что для крыши нужно использовать материалы только растительного происхождения, то есть это могут быть какие-то доски, палки, листья и так далее, все, что угодно растительного происхождения. И есть еще один такой алахический критерий, это не должно быть предметами. Это не должно быть предметами. То есть какие-нибудь стулья, столы и так далее, либо еще что-то разместить, даже если они сделаны из дерева, разместить их на крыше в качестве схаха, покрытия суки крыши, это так не работает. То есть это не должны быть предметы. Вот это два, как говорится, основных критерия суки. Стены любые, крыша из растительных материалов, из чего-то, что не является предметом, вещью. И более подробно про правила строительства. Про правила строительства. Первое правило строительства суки. Вначале необходимо соорудить стены, либо, если они уже есть, то они есть, и только потом необходимо покрывать эти стены какой-то растительной крышей, каким-то покрытием. Про количество стен я уже говорил. Стен должно быть по-хорошему три. Вот. Но вот такие варианты, которые предлагает нам Мишна и еврейский закон, тоже позволительны. И не вдаваясь в довольно-таки комплексные детали всего этого дела, скажу только, что эта конструкция, это кусочек третьей стены, она является полноценной стеной, но только она существует виртуально. То есть вот как бы вот эти палки, которые образуют эту стену, они как бы виртуально дополняются и заполняют пустое пространство. Не по-настоящему, а в, как говорится, виртуальном мире. И вот это как раз-таки есть то, что я говорил, особенные правила сооружения суки, которые в вот эти алахот, эти законы, они не похожи ни на какие другие. Только здесь такое есть. Вот, если кто-то захочет построить вот такую сложную конструкцию для своей суки, ну, где две полноценные стены и третья неполноценная, то обязательно нужно проконсультироваться с раввином, который объяснит, как точно и правильно это сделать. Ну, по-хорошему говоря, должно быть четыре стены, три стены. Вот. Еще я упоминал, что в стенах не должно быть пустого пространства снизу, с поверхности земли, больше, чем три тефаха. Три тефаха – это не очень много, около 20 сантиметров. Вот, и даже чуть больше, чуть меньше. Вот, и это вот, собственно говоря, нужно иметь в виду, если кто-то не ставит существующую уже сборную-разборную палатку, а сам делает каркас, на который натягивает какую-то ткань, то вот нужно иметь в виду, что вот так нельзя, как на картинке. Сверху же пустое пространство между стенками суки и с крышей может быть. Еще правило, которое я забыл упомянуть, что минимальная высота стен должна составлять 10 тефахов. Тефах – это размер с кулак. То есть, грубо говоря, около метра. Около метра минимальный размер стенок должен быть. Если стенки ниже, то это не считается со стеной. И да, вот это такая интересная алаха. То есть, представьте себе, большое сооружение, большой шалаш, где такая полутораметровая метровая стенка, а крыша там на высоте нескольких метров находится, и кажется, что стен нету, но в виртуальном смысле, в смысле еврейского закона, они существуют, хотя мы их и не видим. Еще принципы крыши, что это должно быть, должны быть какие-то растения, которые не являются предметами и так далее. Вот. Крыша суки не должна быть закрыта чем бы то ни было еще, кроме вот этих растительных материалов, которые годятся для ее сооружения. И во многих местах, например, в Европе или в Америке, где в период Суккота часто есть дожди, многие сооружают специальное, не знаю, кожух, покрытие на крышу суки, чтобы, если когда шел дождь, чтобы внутри ничего не промокало. И вот если это покрытие пластиковое, либо еще какое-то, накрыть сверху крыши, то в этот момент сука, временное жилище, перестает быть кошерной. Вот такая особенность. Также нужно быть внимательным, чтобы сука не стояла под чем-то, что не может само по себе быть схахом крыши суки, то есть, понятно, под балконом, под какими-нибудь постройками или даже под деревьями. Это тоже не годится. Вот. Насколько интенсивно должна быть покрыта крыша суки, она должна быть покрыта таким образом, чтобы большинство этого покрытия создавало тень от условного виртуального солнца внутри суки. То есть больше, чем на 50% крыша должна быть покрыта. Вот. Но, с другой стороны, некоторые раввины считают, что чрезмерно плотная крыша тоже не должна быть. Она должна быть такая, чтобы, если пойдет дождь, чтобы этот дождь смог попасть внутрь суки. Таким образом создается вот именно этот временный характер этого жилища. То есть стены могут быть любые, каким образом это временное жилище, потому что крыша у этого жилища, она не постоянная. Такая, что если пойдет дождь, она будет протекать. Вот, в наших домах это, безусловно, не так. Вот. Но это, наверное, какое-то тоже дополнительное устражение в еврейском законе. В разных общинах по-разному этот момент принят. Вот, это были основные правила постройки шалаша. Еще упомяну к этому всему несколько часто встречающихся вопросов. Первый вопрос. Считается, что вот эта крыша должна, суки, которая сделана из растительных материалов, должна быть закреплена на стенке суки или на ее каркас материалами, которые сами по себе могут быть крышей для суки, то есть естественными, растительными. Соответственно, возникает вопрос, можно ли закреплять, фиксировать крышу суки пластиковыми стяжками. То есть один из самых частых вопросов, который встречается, потому что пластик сам по себе не может и быть использован как материал для крыши суки. Вот, и если этот пластик, пластиковые стяжки, как бы фиксируют крышу, то получая, несмотря на то, что их мало по площади, то они являются чем-то, каким-то условным основанием для крыши. Вот, и если основание для крыши само по себе не годится быть крышей, то есть раввинское мнение, что это не очень хорошо. Вот, поэтому как выйти из этой ситуации. И если крыша состоит из каких-то тяжелых веток или досок, то как бы нет проблем. Она под своим весом будет сама по себе держаться, ее не нужно ничем фиксировать. Если же крыша состоит из просто какой-то растительности, из еловых ветвей или пальмовых веток, листьев и так далее, то или, как в наше время очень распространено, делать крышу суки из циновок бамбуковых. Вот. То такая крыша, если ее не зафиксировать, она может улететь. Если будет какой-нибудь порыв ветра, часто такое бывает, крыша улетит. Если крыша улетела в праздник, это не очень хорошо, потому что ее нельзя будет в праздничный день, в Йом-Тов или в Шаббат поместить обратно на суку. Вот, это нельзя. И получается, что человек останется без кошерной суки в праздник, что не есть хорошо. Поэтому нужно ее как-то зафиксировать. И вот самый простой способ технически – это вот эти пластиковые стяжки, которые сами по себе не могут быть материалом, который пригоден для крыши суки. Выйти из этой ситуации можно, прижав схах, прижав крышу суки какими-нибудь большими массивными досками или палками, которые своим весом будут прижимать крышу, и она таким образом не улетит. Это самый простой способ. Либо найти какие-нибудь материалы, например, какие-нибудь бечевки, веревки, которые сделаны из чего-то растительного, например, из конопляного волокна или льняного, вот, и ими подвязать, перевязать крышу, что в случае, если она улетит, чтобы она не улетела, если будет ветер, чтобы она не улетела. Либо полагаться на мнение раввинов, что это некоторых, что это не так страшно, что можно использовать вот эти стяжки, потому что они все-таки нужны только в случае очень сильного ветра и так далее. Так обычно крыша не улетает, поэтому они не являются основанием крыши. Такое мнение у раввинов тоже есть. Еще про суку, что нужно добавить, это то, что есть отдельная заповедь украшать суку. Точно так же, как в нашем доме мы создаем себе уют. У нас дома есть картины, есть другие элементы декора, которые создают нам домашний уют. То хоть сука и временное жилище, но все равно какой-то уют и красоту в ней нужно создать. Вот поэтому размещают какие-то украшения. Вот, нужно иметь в виду, что украшения, которые размещают в суке, они в праздничные дни являются мукцей, то есть тем, что нельзя двигать или нельзя трогать, передвигая эти предметы. Вот это нужно учитывать. В закон никаким образом не регламентирует, какие украшения должны быть в суке, каким образом украшать свою суку. Тут, мне кажется, есть место для проявления какой-то личной индивидуальности. У нас многие законы унифицированы, одинаковые, обычаи одинаковые для всех, все едят одинаковые яблоки с медом, Рош ха-Шана и так далее. Вот. Но тут есть место, как мне кажется, для какого-то собственного проявления. Можно проявить собственное какое-то творчество и каким-то особым образом украсить свою суку, свое временное жилище. Стоит ли украшать суку, скажем так, условно, новогодними украшениями, я имею в виду не еврейский Новый год, какими-нибудь гирляндами, либо мишурой, дождиком, это дело вкуса. По сути, это не запрещено, но лично мне кажется, что это не очень вписывается в концепцию суки, как временное жилище, которое Тора заповедовала строить, чтобы там пребывать в Суккот. Если, правда, человек так дом свой украшает чем-то таким, то, наверное, это подходит. Но стандартные украшения – это какие-то картины, какие-то рисунки, какие-то поделки, просто какое-то искусство, которое тоже у нас в домах есть. Этим всем можно украшать суку. Вот теперь покажу, я в прошлом году это показывал, покажу еще раз, как я построил суку давно. Сейчас у меня уже несколько лет совершенно другая конструкция. У меня разборная такая палатка, для которой я соорудил специальный схах из циновки. Вот. Но когда-то, несколько лет назад, я каждый год из досок сам скручивал, собирал суку. Вот. Что сейчас, то и раньше у меня было пространство на балконе или сейчас на террасе относительно небольшое, чтобы там разместить суку. У меня нету собственного двора. Вот поэтому у меня была всегда и сейчас относительно миниатюрная сука, миниатюрный шалаш, куда помещается максимум 2 человека. Вот. И как, собственно говоря, это сделать? Вначале нужен план. Вначале нужно нарисовать план и все продумать. И чем мы детально все продумаем, и чем точнее будет наш план, тем легче это сооружение мы построим. Вот, после этого, после плана, когда мы прикинули, каких размеров и как точно будет выглядеть наша сука, необходимо найти материалы. Проще всего, конечно, их найти в специализированных строительных магазинах. Вот. И это не так дорого, как кажется. Вот. В моем случае я доски, которые я купил для сооружения каркаса суки, я использовал несколько лет подряд. Вот. И поэтому это относительно незатратное было дело. Потом нужно собрать, собственно, каркас. Я собрал каркас для суки. В моем случае все материалы, которые мне пригодились, это, собственно, доски, металлические уголки и саморезы. Вот. Все очень просто. Потом я соорудил стену. В моем случае я для этого использовал специальные, я даже не знаю, как это правильно по-русски называется, специальные строительные пластиковые ткани, не знаю как точно назвать, такой плотный пластик, который разных размеров бывает, его используют иногда в сельском хозяйстве как тент для закрытия чего-то и так далее. Вот, и я, зная размер своей конструкции, я подобрал себе соответствующего размера этот пластик и его просто прикрепил на каркас. И мой собственный лайфхак, сейчас я уже такое не делаю, но мой собственный лайфхак – закрепить, конечно, можно по-простому, просто крутить саморезы через этот пластик в каркас деревянный, но чем больше площадь, которая прижимает этот пластик, стенку к каркасу, тем лучше, и я не нашел ничего проще, чем обыкновенные пластиковые крышки для этого дела, которые прижимали, и опять-таки на саморезах их закрепил на каркас. После этого, после того, как сооружен каркас и стенки, нужно сделать крышу. В моем случае я использовал такую бамбуковую циновку, которую я уже, она, как говорится, готовая, ее только нужно разместить на крышу и закрепить. И, как я говорил, сука временное жилище, но нуждается в каких-то украшениях. Вот, осталось только украсить суку, и все готово. Вот, очень-очень просто. Вот, поэтому даже если у кого-то нету готового шалаша, но есть место, где его можно соорудить, я думаю, что все еще есть время это сделать. Вот, это были основные законы и правила сооружения суки. Теперь поговорим буквально в нескольких предложениях про каким же образом выполняется заповедь жить в шалаше, что нужно делать. И потом, еще есть пару минут, я как сообщу вот те самые идеи, которые я думал сегодня сообщить. В суке нужно есть и спать. Но есть нюанс. Спать в суке необходимо только тогда, когда это относительно комфортно. Поэтому еще Рав Моше Исраэл из Рамо, соавтор Шулхан Аруха, писал, что в наших краях, а жил он в Кракове, есть обычай мужчинам в суке не спать. Праздник Суккот. Почему? Потому что холодно. Потому что просто холодно. И, наверное, можно соорудить какое-то отопление, но все равно крыша остается временной, поэтому холодно. Поэтому в суке, в холодных широтах праздник Суккот не спят. В Израиле, понятное дело, нужно полагать, погода хорошая, соответствующая для этого, поэтому в суке спят. Также в суке едят. Что же едят в суке? Есть обязанность, или, скажем так, запрещено есть вне суки все, что связано с хлебом. Хлеб и хлебобулочные изделия. Это обязательно нужно есть в суке. Какие-то напитки, мясо или любые другие продукты питания, фрукты, овощи можно есть вне суки. Но вот хлеб или что-то мучное, что может являться основой трапезы еды, обязательно нужно есть внутри суки. Если едят хлеб в суке, то произносят соответствующее благословение на исполнение заповеди, находиться и быть в суке. Кроме этого, в Талмуде раввины учат, что есть закон Торы, обязывающий в первую ночь праздника, то есть первая трапеза праздничная в Суккот, соответственно, завтра вечером в Израиле, а в диаспоре вне Израиля еще и послезавтра вечером, в суке обязательно нужно провести трапезу, обязательно нужно съесть хлеб и сказать соответствующее благословение на исполнение заповеди, находиться и жить в суке. Если так случится, что пойдет дождь, и когда идет дождь достаточно сильный, что в суке находиться некомфортно, заповедь суки не исполняется, потому что невозможно жить даже временно в таком помещении, где с потолка капает. Поэтому, но так как есть заповедь, обязывающая есть хлеб завтра или послезавтра, то поэтому ашкеназский обычай подождать какое-то время после наступления темноты, может быть, дождь прекратится. Час или два. Если же дождь не прекратился, то съедают небольшой кусочек хлеба в суке, не произнеся при этом соответствующего благословения, только благословение на хлеб, и потом продолжают трапезу и еду дома. Вот. Я думаю, что этот момент не актуален для Израиля, В Израиле навряд ли сейчас дожди могут быть, хотя всякое, всякое бывает. Вот, но вне Израиля, в принципе, сейчас, вот, например, там, где я живу, но уже несколько дней идет дождь. И посмотрим, что будет завтра, послезавтра. Вот, поэтому это относительно частый, частый вопрос, который может возникнуть. Также это относится все к вину. Если хотят выпить вина, то тоже его нужно пить в суке. И, собственно говоря, заповедь радоваться в праздник для мужчин включает в себя пить вино и есть мясо все дни праздника. Вот. И если кто-то собирается пить вино, то нужно его пить в суке. Да. Если по какой-то причине нахождение в суке представляет собой очень сильный дискомфорт, не только из-за погодных условий, но еще из-за чего-то, то заповедь в суке не исп... находиться в суке не исполняется, потому что там должно быть комфортно, должно быть как дома, хоть и этот, это жилище, это дом временный. Вот, это были, наверное, все основные законы и правила про, именно про суку, которые я хотел упомянуть. Теперь поговорим, я уже не успеваю две идеи рассказать, но хотя бы одной идеей поделюсь. Так вот, есть очень, ну, относительно известный отрывок в Талмуде, в трактате «Авода Зара», который, собственно говоря, говорит нам про праздник Суккот. И я предлагаю, мы быстренько прочитаю я этот отрывок. Я думаю, многие из вас его слышали, но я думаю, хорошо его напомнить. В Талмуде написано: «В будущем Всевышний принесет свиток Торы, положит его себе на колени и скажет, каждый, кто занимался ее изучением, должен прийти и получить свою награду». Имеется в виду те самые будущие времена, мессианские времена, которые мы все молимся и надеемся, что вот-вот наступят. Но вот в конце дней, понятно, что это не буквально воспринимается, но вот, собственно говоря, придет в мир вот такое сознание, что Всевышний, вот эта идея будет у всех, что Всевышний хочет наградить всех, кто Тору изучал. Все народы сразу же соберутся вместе, смешаются друг с другом и так далее. И все придут ко Всевышнему и скажут: мы изучали Тору, мы делали добрые дела, мы хотим какую-то награду. Я опустил тут небольшой отрывок из Талмуда. Талмуд говорит, как разные народы приходят, каждый со своим, со своей какой-то идеей. Вот, пропустим про римлян, хотя это интересный момент. Вот. Да. И в конце этого отрывка Талмуд говорит, даже в этом случае Всевышний даст народам возможность выполнить заповедь, поскольку Всевышний не поступает тиранически, если так можно перевести слово еврейское «бетруне», со своими творениями, а хочет, чтобы они чувствовали, что их судили справедливо. Вот. И каким же образом это будет? Всевышний даст всем народам возможность выполнить заповедь сука, построить сука. И эта заповедь, говорит Талмуд, она считается легкой. Почему эта заповедь считается легкой? В Талмуде написано, потому что эта заповедь, эта мицва, строительство суки не связано с денежными потерями. В оригинале на иврите написано «Лейдбей хесрон кис». Хесрон кис. Условно, это всегда фраза понимается как денежная потеря. Но Я думаю, что тут немножко более глубокая идея закрыта. И после этого, говорит Талмуд, каждый из неевреев возьмет материалы, выйдет и построит сукку на крыше своего дома, и святой благословен он напустит солнечный зной в сезон Тамуза, то есть лето, и каждый, кто сидит в своей сукке, не сможет выдержать зноя, и он пнет свою сукку и уйдет. Таким образом, тест не будет пройден. Вот несколько изображений. Все народы, еще раз кратко своими словами перескажу эту историю. В конце дней все народы скажут Всевышнему, что как-то нечестно получилось, что у еврейского народа есть заповеди, есть Тора, соответственно, есть заслуги, а у нас заслуг нету. И как же так? Тогда Всевышний даст всем народам возможность заработать себе ту самую заслугу, исполнить ту самую заповедь, всю Тору. Вот. И примером для этого будет, как говорит Талмуд, заповедь, которая не требует финансовых потерь, Хесрон Кис, это будет заповедь Суки, заповедь Шалаша. Все сразу двинутся строить шалаш. Шалаши на своих крышах, это простая заповедь и так далее, но потом станет жарко, и все неевреи выйдут из своих жилищ временных, из суккот, разломают их, и вот так будет. Вот. Понятно, что, скорее всего, эта история виртуальная, навряд ли она прямо, это какое-то пророчество, что прямо так произойдет, но я думаю, что многие эту историю из Талмуда слышали. А в чем тут, в этой истории, собственно говоря, учение? Что мы из этой истории учим для себя, для заповеди Суки? То, что заповедь Суки, она дешевая, она простая, и поэтому мы должны дорожить этой заповедью, которая у нас есть, и, слава Богу, мы можем ее исполнять. Как говорится, не должны воротить нос от этой заповеди. Или в чем тут мораль этой истории? В истории, которую приводит Талмуд, должны содержать в себе какое-то прямое послание, наставление для нас, изучающих эти тексты. И вот когда мы эту историю в Талмуде читаем, изучаем или слышим, каким идеям мы приходим? Вот. Конечно, как и во всех историях в Талмуде, этих идей может быть великое множество, потому что все истории в Талмуде, они как капуста, они комплексные, много есть слоев, и много разных смыслов можно увидеть. Вот. Но я, изучая этот отрывок Талмуда, видел следующее очень интересное объяснение. Вот эта фраза, которую Талмуд упоминает, что вот эта заповедь, которую Всевышний дает народам, заповедь Суки, это заповедь простая, потому что она не связана с финансовыми потерями, Хесрон Кис. Эта фраза не просто так в Талмуде написана. Есть в этом какой-то определенный намек. И тут речь не про конкретно стоимость заповеди или наших вложений в ее исполнение. Тут, как говорят некоторые комментаторы Талмуда, речь идет про наши ожидания. Когда мы исполняем какую-то заповедь или какой-то ритуал, очень часто мы ожидаем какой-то отдачи, потому что весь наш мир так функционирует. Когда мы какое-то даже доброе дело другому человеку делаем, мы сознательно либо подсознательно ожидаем от этого человека, которому мы совершили добрый поступок, мы ожидаем какую-то благодарность или что-то взамен. Мы всегда чего-то ожидаем от других людей. И так устроен наш мир, так мы работаем. От этого никуда не уйти. И, соответственно, вот эта модель поведенческая, которая у нас выработалась в нашем обществе, она есть практически у всех, она иногда проявляется и в нашем отношении к исполнению, в исполнении заповедей. Когда мы исполняем заповедь, мы ожидаем от Всевышнего что-то получить взамен. Что-то получить взамен. Мы ожидаем от него какие-то блага. Или исполняем заповедь, потому что мы думаем, что нам хорошо будет и так далее. Но, и да, за скобками нужно сказать, что вот такая мотивация в совершении заповеди, когда мы ожидаем что-то взамен Всевышнего, она, в принципе, позволительна, как в Талмуде, в другом месте, раввинами и сообщается. Может быть, это не самая благочестивая вещь, не самая лучшая мотивация совершать заповедь, ожидая что-то взамен. Но это не криминал, это позволительно. Вот. Но для сообщения вот этой идеи Талмуд выбрал заповедь Суки, которая в принципе-то должна быть заповедью приятной, посидеть на свежем воздухе, отдохнуть, отпраздновать и так далее. И вот как раз-таки исполняя эту заповедь, по идее, мы не должны чувствовать, что мы что-то особое сильное вкладываем. И поэтому мы не должны от Всевышнего что-то и ожидать взамен. В теории так должно работать. А почему это? Потому что внутренний смысл заповеди Сука – это понять, что всем в этом мире управляет Всевышний, и от него зависит и наше благосостояние, и вообще все. Ни один даже комарик не может нас укусить без прямого приказа Всевышнего. И вот это глубинное осознание того, что все в этом мире зависит от Творца, это и есть, наверное, основной месседж Суккота и заповеди Суки. Вот. Я думаю, что у меня получилось немножко сумбурно, что не подрасчитал я время, больше про закон рассказывал, но я надеюсь, что вот эту идею вы услышали. Вот поэтому желаю всем вам и мне, всем нам хорошего, радостного, спокойного и мирного праздника Суккот.